«Постели нет», — медленно отметил я. «Очага тоже. Хотя где-то в пещере есть источник огня. Тут все же заметно теплее, чем снаружи. Значит, он живет не здесь. Он просто приходит сюда, как я прихожу в замок Кость на работу». «Не туда смотришь», — неприятно холодным тоном прервал меня Эд. Я проследил его взгляд и ахнул. У самой стены в углу, в окружении десятка полуоплавленных свечей, стояла маленькая фотография Хельги. «Этот гад следит за моей дочерью», — выпустив пар через нос, прорычал я. «Эд, забери фото». «Седрик».
«Вы меня звали, сир?»
«Да, блин, звал, блин. Хватит отвечать вопросом на вопрос и займитесь уже делом».
«Блин?»
— на всякий случай переспросил он, но, посмотрев мне в глаза, больше дурацких вопросов не задавал. «Что прикажете, сир?»
«Сожги здесь все».
Я обвел руками так называемую лабораторию.
«Трупы сжечь не удастся», — осторожно вставил Эд. «Без смолы, масла или хотя бы вашей русской водки мертвое тело не загорится».
«Главное — уничтожить все здесь. Лишенный своих книг и знаний, на многое ли окажется способен этот мерзавец? Седрик, поджигай!» Старый воин быстро защелкал кресалом, поймал искру на труп, раздул и сунул в огонек первый же попавшийся манускрипт. Пламя взвелось зеленым весенним костерком, и к потолку пещеры взлетел первый злобный демон, матерящий нас на древнескандинавском.
«Поджигайте все, Седрик!» — воодушевленно включился бывший бог. «Если в каждой книге заключен хотя бы один мелкий бес, то их соединенная энергия рванет не слабо».
«С каких пор вы отдаете мне приказы, Седрик?» — рявкнул я.
«Не заводи! Только вот меж собой полаяться нам сейчас и не хватало. Жги тут все, к ядрене фене!»
«Сир!»
«Прошу прощения, это наше семейное древнеязыческое проклятие!» Кое-как выкрутился я. «Продолжай, пожалуйста, не отвлекайся!»
«Эд, кстати, почему бы тебе не помочь нашему седому другу?»
«С огромнейшим удовольствием!»
«Вот, думаю, с нездорового энтузиазма бывшего бога все и началось».
«Гореть тебе в аду, дья!»
Больше он ничего не успел выговорить, вздымая над головой толстенный фолиант, перекрученный стальными цепями. «Боевой клич моей жены пропал в суе, а магическая книга, брошенная в костер полыхающих манускриптов, как-то так напряглась, я бы сказал, напружинила мышцы, звенья цепи зримо задрожали, и если бы я за шиворот не потащил их обоих из пещеры...» Взрыв грянул, как всегда, неожиданно. Холодное пламя ударило в спину, и тысячи высвобожденных душ на эйфории вынесли нас наружу, швырнув под ноги изумленных коней.
«Делаем ноги?»
Выплюнув снег, предложил Седрик.
«Это ты у моей Хельги нахватался?» Вытаскивая за ногу из сугроба дебильно хохочущего северного героя, спросил я.
Седрик, в свою очередь, насупился на меня, не забыв уточнить.
«Неужели миледи Хельга могла научить меня чему-то плохому, сир?»
«О, да! В этом плане ей равных нет».
Я вспомнил Мэтью с плеером в руках.
«Современные дети вообще творят, что хотят», — подтвердил Эд, пробкой вылетая из сугроба. «Вот в прошлом месяце встаю ночью в туалет и вижу Хельгу у холодильника. Она тащит оттуда половину торта и говорит, что раз днем нельзя, то ночью сам Бог велел. А я ничего такого ей не велел».
Окончание этой психологической драмы мы слушали, уже пустившись в галоп от все еще грохочущей пещеры. Снег разлетался из-под копыт клубами серебряной пыли. Взрыв в магической лаборатории некроманта немного улучшил наше настроение после увиденного. Трупы, конечно, вряд ли так уж серьезно пострадают, по крайней мере, далеко не все, но оживить их, превратив в мертвяков, будет уже очень непросто. Огонь – вообще лучшее средство для подобных паукообразных местечек. Вам достаточно только поджечь какую-нибудь алхимическую лабораторию, а уж рванет в ней хоть что-нибудь, это стопроцентно. Поверьте. Ну а если есть возможность поставить тикающую бомбу, Бигфордов шнур с динамитом или просто бросить гранату, тогда... Вот помнится, года три назад мне удалось таким образом смести с лица земли целый замок. Тамошний колдун-некрофил храпел так, что у нас в кости было совершенно невозможно спать. Пришлось делать вылазку. А что? Причина для начала войны вполне себе средневековая, буркнул я, невольно прислушиваясь к невнятному шуму, более всего похожему на... Кто храпит? Седрик и Эд изумленно повернулись ко мне, их кони промолчали. «Ну, кто же храпит? Я слышу!»
«Я бы вернулся к этой теме позже», — тихо толкнул меня мордой в колено черный конь. «Похоже, за нами погоня!»
В слезах мальчишка ему соврала я немножко. Сдала подружка, наверное, и сейчас так стыдно. «Пу! Вот втемяшится же такая дебильная хрень в голову!» — взревел я, в сердцах вновь впуская центуриона в галоп. А за нашей спиной уже нарастала высокая белая стена, словно разгневанная и неумолимая лавина. Либо некромант вернулся и чем-то там недоволен, либо это последствия наших шалостей с взрывоопасными фолиантами в его лаборатории. Наверное, сейчас это не очень важно. Выяснить причину в конструктивном диспуте мы все равно бы не успели. Ребекка и молчаливый конь Седрика тоже неслись изо всех сил, едва ли не распластавшись над снежной равниной, а вслед нам неслась грохочущая снежная буря. В последний момент, обернувшись и пропуская своих вперед, мне даже показалось, что снежная стена принимает очертания какого-то лица, быть может, даже знакомого, но медлить было нельзя». Эд закрывал проход, словно бы застегивая молнию на сумке. Грани сомкнулись за моей спиной, едва не прищемив длинный хвост центуриона. Мы вылетели из прохода, словно три перепуганные курицы. В смысле, шесть куриц, если считать лошадей. Закордонье осталось позади. Некромант не сумел вырваться следом. «Мы живы!» Мелочь, а приятно.
Храм-ням-упс!
Неожиданно раздалось из кожаного подсумка, притороченного к седлу сзади.
«Мы чё, уже приехали?»
«Десигуаль!» — вздрогнул я.
«А чё? Я что-то важное проспал?»
Белый цверк по плечи высунулся из сумки и широко от всей души зевнул.
«Сир, я могу спросить, на кой хр... мы его обратно притащили?»
Одним безмолвным взглядом поинтересовался Седрик, и бледный дядя Эдик поддержал его старательным вскидыванием бровей. Я спрыгнул с седла, за челку развернул к себе отворачивающуюся морду центуриона и уставился ему прямо в глаза.
«Это все Ребекка!»
Даже не пытаясь строить из себя белорусского партизана,
мигом сдал подругу черный конь. Она сказала, что на снегу бедняжка простудится, цапнула зубами за воротник и сунула в твою сумку.
А раньше сказать?
А когда? Мы же сразу поскакали.
Резонно, вынужденно признал я, испытывая величайшее искушение просто задушить непонимающе улыбающегося карлика. Но вот нафига нам этот счастливый геморрой в замке? Что с ним делать? Вопрос без ответа. Убить негодяя мы могли только в порядке самозащиты или в наказание за что-нибудь этакое. А в качестве превентивной меры? Увы, нет. Меня не поняли бы мои же люди. Значит, волей-неволей придется тащить недомерка обратно в тюрьму, сажать на ту же цепь, да еще и кормить. Может, продать его кому, а? Рынок антиквариата вроде бы не перенасыщен белыми цвергами. Тьфу ты! Господи, что я несу?
Куда несетесь, сир?
Седрик, отстаньте от него, заступился за меня бывший бог. Не видите, человек справедливо сомневается в целостности своего рассудка.
Крыша поехала,
вновь вернул новое для своего времени выраженьице мой боевой товарищ. Я застонал сквозь зубы.
«Теперь ты меня понимаешь?»
Эд с чувством похлопал меня по плечу, цыкнув на карлика.
«А ты сиди в сумке и не высовывайся. Поживешь у нас, но при первом удобном случае мы тебя повесим. По рукам?»
«По рукам»,
— радостно согласился цверк.
«А чем сегодня кормить будут?»
Я дал ему щелбана в лоб, и нахал благоразумно спрятался в подсумке. Лошади тоже помалкивали. До замка добрались целые и невредимые. Раздав приказание, я забрал Эда домой. Да, чуть не забыл. На ужин Десигуалю подали пшенную кашу. Он был счастлив, как ребенок, пританцовывая с цепью на шее и миской в обнимку. «Дуй в душ!» — подтолкнул я дядю Эдика, когда мы выходили из моей спальни.
«Почему сразу я? От тебя тоже воняет, как от любвеобильной медведицы после зимней спячки».
Ну и откуда тебе знаком столь специфический запах?» Эд задумался, а поскольку у психов это процесс длительный, я не стал ждать и, приподняв его за шиворот, молча сунул в ванную. Надеюсь, раздеться догадается сам. В свое время я убил немало сил, пытаясь приучить его не мыться в одежде ради одновременной стирки. Все-таки в доме есть приличная стиральная машина. Когда Эд привык, он мог часами сидеть перед ней, зачарованно любуясь вращением барабана. А потом в нашу дверь стукнули чьей-то головой. «Уверяю вас, звук характерный, ни с чем не спутаешь». Я снял со стены венгерский клыч 18 века и осторожно повернул ключ. На пороге стояла зареванная Хельга, держа за шиворот на вытянутых руках Вацлава и Дану. Оба в крови, в синяках, рычат, как нашкодившие тигрята, и в глазах пламя давней непримиримой вражды.
«Пап, ну успокой их уже. Они меня на весь торговый центр опозорили. Девчонки со мной больше никуда ходить не будут».
«Так, во-первых, ты сама не реви». Я отодвинулся, давая им проход. «Во-вторых, все в дом. Здесь, на месте, разберемся».
«Цея дампир, у курва сакра, моц на крава».
«Ты слышал, лорд Белхорст? В переводе не нуждаешься? Тогда дай мне 2 минуты, и я этого чешского козла порву на кнедлики».
«Хельга, в свою комнату. Дана, в ванну. Вацлав, на кухню». Жестко приказал я. «Всем умыться, привести себя в порядок и через 5 минут дружно встречаемся за столом. Кто нарушит временное перемирие, поставлю в угол и лишу мультиков».
«Ну, па, а я-то чем виновата?»
«Ты пошла гулять с подружками. Почему двое взрослых людей, отправленных тебе в охрану, возвращаются избитыми в кровь, как будто их в одну бочку с 15 кошками сунули?»
«Главное, они подрались, а я, главное, виновата».
Сбешенная Хельга аккуратнейше прикрыла за собой дверь. Великая сила привычки. А то никакой мебели на ее эмоции не напасешься.
«Промин-Теесм был глупок».
«Да уж не спорю». Я строго глянул в виноватые глаза челоковицкого вампира.
«Я смыслил, что млада пани не разумет, что то есть дампир».
«А спросить? Ну, хоть у Хельги или у той же Даны проблемно было?»
«Я сам спытал»,
— попытался слабо оправдаться рыжий Вацлав, отмывая лицо у раковины на кухне.
«Но та сакра в червеной трицке руцей забыла мне око и...»
«А, я голый!»
«А, он голый!»
— почти одновременно раздалось из ванной. Я бросился на крик, успев перехватить абсолютно невменяемого дядю Эдика, как раз в тот момент, когда он душил черноволосую дампир гибким шлангом от душа. «Да что ж у меня сегодня творится? Не дома зверинец какой-то! Эд, возьми полотенце и оставь девушку!»
«Она за мной подглядывала!»
«Было бы!»
«На что любоваться?»
Полухрипя, отбрила Дана, с трудом подымаясь с колен и держась за ремень моих брюк. Предваряя нескромные фантазии, скажу сразу. Ремень выдержал. Не дождетесь. «Эд, у нас гости. Марш из ванной. Переоденься и дуй на кухню к столу».
«Могу быть в юбке?»
«В килте», — поправил я. Он закусил губу, словно намеревался явиться в полупрозрачной пачке волочковой. «С него останется, психом все можно, а дядя Эдик у нас еще и обаятельный псих».
«Душ в вашем распоряжении. Вон, то большое полотенце чистое. Дверь закроете на защелку». «Мне нечего прятать, но в отличие от некоторых есть что показать».
Дампир одним движением стянула через голову запачканную кровью футболку. «Что я могу сказать? В плане расцветки белья бывший бог оказался прав. Лифчик был красный. За дверью я очутился ровно за секунду до того, как из своей комнаты вышла моя ревнивая дочь. Конечно, правильнее будет сказать не ревнивая, а очень ревностно заботящаяся о моей репутации. С ее точки зрения, папа должен быть безупречен, что, разумеется, накладывало на мою и без того непростую жизнь 1001 ограничение. Не подумайте, что жалуюсь. Так, к слову, пришлось. Мужчины поймут.
«Извини», — она ткнула с упрямым лбом в мою грудь. «Чё-то погорячилась я. Нервы, наверное, не хочу в школу».
«Тебе вроде не завтра идти. Карантин на неделю». Я обнял ее, успокаивающе гладя по голове. «Отдыхай, пока вынужденные каникулы. Да, от Седрика тебе привет».
«Ему тоже».
«Непременно», — подтвердил я, нежно направляя свою дочь в ее комнату. «Ты вроде собиралась что-то проверить в интернете?»
«Не помню. Да и не важно. Просто полежу 5 минут в наушниках, послушаю музыку и хоть немного приду в себя после всего этого бардака».
«Умница!» Я вернулся на кухню, где уже приведший себя в порядок рыжий чех осторожно баюкал в руках большую кружку кофе. Дядя Эдик бдительно следил за ним, многозначительно покачивая блендером. Можно было не сомневаться, что при первом же признаке опасности, реальной или мнимой, он нажмет на кнопку и сунет вампиру блендер в ухо. «Вацлав, извини, все так глупо получилось. Я просто не успел тебе сказать о том, что Хельгу у нас охраняют, и, видимо, иногда чрезмерно».
«Не, есть все ясно»,
— перебил он меня, но не договорил, чуть не прикусив себе язык длинными кликами. Психически неуравновешенный бог включил блендер, а по его лицу разлилось блаженное выражение дворового пса, увидевшего в окне соседнего дома элитную баллонку. А всего-то из ванны, от подмышек до середины бедер, закутанное в мое полотенце, вышла дышащая свежестью Дана.
«Мне пришлось устроить маленькую постирушку. Мальчики, потерпите меня так?»
Мы все трое закивали с преувеличенным рвением. Полуобнаженная фигура дампир, казалось, воспроизводила изящные линии этрусских фресок. Мокрые волосы кудрявыми прядями падали на плечи, а кожа была невероятно белой и чистой. Уступив ей свой табурет и пододвинув свою чашку с чаем, я не сразу нашел нужные слова для продолжения разговора, и поэтому на автомате выдернул из розетки шнур блендера. В наступившей тишине мысли формировались легче. Можно было начинать.
«В целом, я в курсе происшедшего. Общее представление уже имею. Вы все не поняли друг друга и в привычной вам силовой манере попытались резко решить все вопросы сразу. Тем более, что дампиры и вампиры, мягко говоря, недолюбливают друг друга».
«Недолюбливают, как то е», — покраснев, смутился Вацлав. «Есм ее недолюбил, але она меня недолюбила». «Могу долюбить», —
без промедления показала кулак Дана. Дядя Эдик цыкнул на них обоих, а сам не сводил глаз с голых плеч нашей гости. «Если от такого пылкого взгляда ее кожа пойдет волдырями, лично я не удивлюсь. Наверное, мне стоило всех вас заранее познакомить, но, увы, всего не предусмотришь». Честно извинился я, коротко кланяясь на обе стороны. «Итак, это Дана, дампир. Родовое имя ее клана мне неизвестно».
«Ты не спрашивал?»
Она чуть покривила полные губки, сделав глоток чая. «А что? Могу спросить?» Обычно эта информация считалась конфиденциальной.
«Считалось веков 5 назад. Сейчас этим никого не удивишь. В нас просто не верят. А придумать себе броское название способна любая фэн-группа из 3-4 экзальтированных девочек. Я из клана Красной Луны».
Все значимо промолчали. Эд, потому что не знал, кто они такие. Я, потому что знал. Вацлав, потому что только теперь понял, с кем его угораздило схлестнуться.
«Проминте, пани Червена, проехали!»
— кивнула она, осторожно касаясь пальчиками багрового синяка на шее.
«Я предупредила своих по сети, чтоб тебя не трогали».
«Дикуя, Моцкрат!» — облегченно выдохнул рыжий чех. «Девочки из Красной Луны опасны уже тем, что оскорбление, нанесенное одной из них, мгновенно требует мести от всех без исключения. Не сделай Дана рассылку СМС, голову Вацлава нашли бы завтра на водительском месте его же белой Шкоды». «Теперь о деле». Убедившись, что Хельга все еще в своей комнате, быстро начал я. «Похоже, что мы нашли некроманта. По крайней мере, кого-то с таким же именем, и, возможно, этот человек имеет филиалы как в этом мире, так и в Закордонье, что неприятно увеличивает его потенциальную опасность. Мой рассказ о нашем походе за грани вызвал бурный интерес у всех слушателей, особенно у дяди Эдика. Он же практически не помнил, что там творил. Счастливое качество больной психики. Вацлав от души потряс мою руку, а Дана при всех чмокнула в щеку, успев поймать соскальзывающее полотенце. «Спасибо, тронут. Приятно ощущать себя нужным». Смущенно прокашлялся я. «Но пока не ясно главное. Зачем ему моя дочь? И почему он держал у себя вот это?» На кухонный стол легла маленькая любительская фотка Хельги в школьной форме, явно сделанная где-то в ее классе.
«То я шпатне?»
«Да, приятного мало», — согласилась с вампиром Дана.
«А ведь еще совсем недавно она была вот такой крошкой», — сентиментально вздохнул сумасшедший бог, пуская скупую слезу. «Я качал ее в кроватке, пел ей русские народные колыбельные: «Котя, котенька, каток, Котя, серенький лобок, приди, Котя, поиграть, нашу детку покачать».
Все также сентиментально примолкли.
«Так вот, по теме. Мне всегда было непонятно, а зачем ребенку знать, какой лобок у этого коти? Кому оно важно? Мне что, каждого кота переворачивать надо было, чтобы посмотреть, а? Блин, народные поэты, Один их в душу мать!»
Я придвинул ему конфетницу, и Эд отвлекся на карамельки. Из комнаты вышла Хельга, изумленно уставившись на полуголую дампир. «Так у нас дома обычно не ходят».
«Па!»
«Да, милая».
«А что это?»
«Это... ну, одежда Даны сушится после стирки. Ты не могла бы?»
«У меня в шкафу нет крутой женской одежды мировых брендов. Мне подойдет любой простенький халатик», — примиряюще улыбнулась Дана. «Я верну, честное слово». «Может, я помогу вам переодеться?»
Тут же влез дядя Эдик, и побуревшая Хельга, рыкнув на него, молча забрала красавицу-дампир к себе в комнату.
«Забит?» — осторожно уточнил Вацлав, но я отрицательно помотал головой.
«Нет, убивать не станет. Просто в нашем доме давно не было женщины, и девочка росла, лишенная материнской ласки. Мы с Эдом очень ее любим, но...»
«Мамечка, е мамечка!» — понял он.
А Эд, шагнув к окну, меланхолично уставился на улицу. Он не сказал ни слова, но потому, как стремительно его брови поднимались вверх, следовало, что снаружи...
«Уходим! Все!» — успел прокричать я, когда палец инеистого великана постучал в наше окно на восьмом этаже. Дядя Эдик наглейшим образом показал ему язык, а, повернувшись, явно собирался показать и бледную задницу, но не успел. Мы оттащили его в четыре руки, и огромный кулак вынес окно вместе с рамой, так что только стекла брызнули. «Спокойствие, без паники», — предупредил я выпрыгнувшую из комнаты дочь и Дану в желтом халатике с бегемотиками. «Это инеистые великаны. Мы все организованно отступаем в...»
«Откройте, лорд Белхорст!» — раздался требовательный стук в дверь. «Белый комитет!»
«Бежите! Не поджебуя одно пиво! Я смолюций, як медвед!» — крикнул Вацлав, засучивая рукава, и добрейшей души Эд мгновенно притащил банку какого-то пива номер 9, неизвестно кем забытую в нашем холодильнике. Бедный челоковицкий парень даже не успел осознать, что, собственно, он пьет. сотое. Российское пиво», — пожал плечами дядя Этик, пока в нашу дверь старательно долбили. «Вроде у него даже какие-то награды есть. А что, не понравилось? То не пиво», — с опасной уверенностью в голосе прорычал рыжий Вацлав. На его руках вспухли вены, а клыки зримо увеличились. «То есть погуба!
Белый комитет!» Дверь все-таки не выдержала напора, и наша прихожая мгновенно наполнилась вооруженными людьми в черной форме. Я потащил Хельгу, Эда и Дану в спальню, силой втолкнул в гобелен, обернулся было за Вацлавом, но... «Кмотрже Петрже!» «Не предже предже, ми того в педже, як ми кмотрже петрже, того в педже препчедже, такси того препреджу, того в предже сам сните!»
Грозно распевал челоковицкий вампир, пьяный в русскую зюзю, валяя спецназовцев, как трепишных кукол. Я бы уже ничем не мог ему помочь после первой автоматной очереди в потолок. Мне тоже не оставалось ничего другого, кроме как рыбкой нырнуть в гобелен и выпасть на каменные плиты с другой стороны. Все. Переход устроен так, что лишь с моего разрешения можно пройти сквозь миры. Та дама из Белого комитета, сколь бы высокую должность она ни занимала, никогда не пройдет через гобелен без моего ведома. Конечно, сам ковер можно порезать или сжечь, но смысл? Такие переходники слишком дорого стоят, чтобы ими разбрасываться».